Остановка номер 7. Комендантская пристань. Перед вами один из красивейших в Петербурге видов. Справа – величественный купол Исаакиевского собора, и рядом – золотая игла Адмиралтейства и здание Сената и Синода. Лучшие зодчие мира создавали эту симфонию в камне, в которой самой красивой и респектабельной стала Дворцовая набережная. Она предстает перед нами на противоположном левом берегу Невы. Дворцовая набережная расположена между Дворцовым и Троицким мостами. Давайте рассмотрим панораму между двумя мостами. Справа – Императорский Зимний дворец, гениальное творение великого Растрелли, жемчужина русского барокко. Он строился в царствование дочери Петра, императрицы Елизаветы. Но жить в этом дворце ей не пришлось. Елизавета умирает, не дождавшись окончания грандиозного строительства, и хозяйкой нового Зимнего дворца становится Екатерина II. Начатое еще Петром I собирание предметов искусства при Екатерине приобрело систематический характер и позволило создать в России художественные коллекции европейского масштаба. Особенно ценной была Эрмитажная картинная галерея, которая начала создаваться уже через год после вступления императрицы на престол. Во время царствования Екатерины Зимний дворец превратился в настоящий храм муз. Кроме картин, великолепные залы приняли замечательные коллекции рисунков, скульптур, драгоценных камней, серебра, шпалер, предметов декоративного искусства. Для хранения коллекции строятся новые здания. Левее Зимнего – здание Малого Эрмитажа, возведенное по проекту Вален де Ламота. Оно характерно для периода перехода от барокко к классицизму. Еще левее – простое и изысканное строение Юрия Фельтона, которое со временем стали называть Старым Эрмитажем. И, наконец, заключающий этот ансамбль со стороны Невы и Дворцовой набережной Эрмитажный театр, построенный Джакомо Кваренги, гениальный аккорд зрелого классицизма. Когда-то на месте Эрмитажного театра стоял самый первый Зимний дворец, где в январе 1725 года скончался Петр Великий. Кваренги соединил театр с Эрмитажем застекленным переходом аркой над Зимней канавкой. Известно, что после постройки этого стеклянного сооружения по городу пополз слух, что переход якобы ненадежен и скоро обвалится. Слух этот дошел до императрицы, и она потребовала от архитектора подтверждения надежности конструкции. Кваренги дал гарантии, после чего Екатерина приказала устроить в этом переходе бал. При императоре Николае I в торжественной обстановке была открыта военная галерея 1812 года, собрание портретов героев и участников войны. Галерея была открыта для посещения публики, здесь часто бывал Пушкин. После 1917 года в Зимний дворец поступили многочисленные частные коллекции, пополнившие залы и хранилища. Все помещения занял музей, названный с легкой руки его основательницы Екатерины II Эрмитажем. Сейчас Государственный Эрмитаж – это главный музей страны и одно из крупнейших музейных собраний в мире. На Дворцовой набережной расположены также несколько великокняжеских дворцов. Уже известный вам Мраморный дворец тоже был великокняжеской резиденцией. Он сменил нескольких владельцев. Последним хозяином Мраморного дворца был великий князь Константин Константинович, поэт К.Р. Именно в царствовании Екатерины Великой были созданы парадные гранитные набережные. Чтобы соответствовать одетому в гранит левобережью Невы, выходящие на Неву стены Петропавловской крепости облицевали серым гранитом. Как сказано в документах, по именному повелению императрицы Екатерины начата одежда крепости гранитным камнем. Гранитные плиты крепились к кирпичной кладке. Именно в это время была сооружена и комендантская пристань, включающая трехпролетный арочный мост и каменную причальную площадку со ступенчатыми спусками к воде. Тогда же архитектор Львов перестраивает выходящие на Неву ворота. Фасад оформлен монументальным портиком со сдвоенными гранитными колоннами. Во фронтоне – эмблема морской славы в виде якоря, осененного скрещенными пальмовыми ветвями. Новое архитектурное решение Невских ворот подчеркнуло суровую красоту стен крепости, облицованных гранитом. Комендантской пристань называется потому, что здесь всегда швартовался дежурный гребной катер коменданта Петропавловской крепости. С середины XIX века коменданты открывали навигацию на Неве. Ни одно судно, ни одна лодка не смели появляться до этой церемонии на Невских водах. По очищении Невы ото льда и по выстрелу из пушки комендант переправлялся через Неву на катере к Зимнему дворцу, входил в него через подъезд, названный благодаря этому комендантским, и с соответствующим рапортом подносил императору серебряный кубок, наполненный Невскую водою. Император выплескивал воду из кубка и наполнял его до краев серебряными рублями. Комендант откланивался, выходил на крыльцо и давал сигнал в крепость взмахом платка. Снова раздавался выстрел из пушки, и Нева покрывалась многочисленными судами, украшенными разноцветными флагами. Интересно, что ни один источник так и не сообщает, кому доставались жалованные царем рубли. Открытие навигации всегда было приурочено ко дню Преполовения, церковному празднику, отмечаемому между Пасхой и Пятидесятницей. В этот день из Петропавловского собора к Комендантской пристани на водосвятие направлялся крестный ход, шедший затем по стенам вокруг всей крепости. Лишь в этот день, один раз в году, можно было подняться на крепостные стены. В Преполовение и в Петров день, храмовый праздник Петропавловского собора, в Комендантском доме давались обеды для причта. На этих обедах непременно являлись громадные осетры на деревянных лотках. Четверо лакеев не без усилий обносили гостей лакомым блюдом. По преданию, Петр Великий, предоставив коменданту рыбные ловли около крепости, завещал ему за обеденным столом в местные праздники крепости подавать целого осетра, и притом изловленного ни в какой другой реке, а непременно в Неве или Ладожском озере. С середины XIX века поймать в Неве осетра к определенному сроку становилось все труднее. Однако традиция сохранялась, и коменданты в день обедов всегда посылали духовенству собора 100 рублей в конверте с надписью «На осетра». За трехвековую историю Петропавловской крепости сложилось множество традиций. Многие существуют и поныне. Одна из них – полуденный выстрел пушки со стен Нарышкина бастиона. Снова пройдя под Невскими воротами и повернув налево, мы познакомимся с этой частью крепости.